Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Напомню, за семейным столом в студии радио «Вера» Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И сегодня нам компанию составляет потрясающий собеседник, отец, священник, протоиерей Максим Первозванский. Сегодня мы говорим о том, почему дети становятся непослушными, где лежит граница между упущением родителей, личностными особенностями ребенка, или, может быть, об этом мы еще вообще не говорили толком, неврологии, может быть, в какой-то момент родителям нужно сказать: так, ребят, здесь нужен специалист.
Да, такое бывает, конечно.
Такое бывает. И очень важно понимать, где граница между «вот тут я накосячил, надо было пороть», вот
да,
это надо
здесь
принять.
Да, здесь нужен нейропсихолог или там невропатолог.
Да, да, да. Или упаси Господи, какие-то препараты, потому что да. И такое случается, и мы с этим тоже знакомы, с такими ситуациями. Однако сейчас я все-таки хочу перевести наш разговор в духовное русло, потому что у нас есть возможность обсудить воспитание детей не только с опытным отцом, но и с опытным священником. Каждый раз, когда мы там запрашиваем мнение священников по вопросу воспитание детей, мы рискуем получить ответ, который нас абсолютно не устроит как родителей, хотя он, в общем, абсолютно справедлив. Там, ну, самый простой, да, ну, помолитесь за своего ребенка. Да неужто я не молюсь за своего? Я каждый день молюсь за своего ребенка.
Вы мне скажите, что делать.
Да, вы мне скажите, что делать.
Что молиться-то, да?
Нет, ну как... Ну, нет, ну...
Ну, это, кстати, часто
бывает. Ну что ж вы, любезные, вот так-то сразу-то... Нет, молиться обязательно надо, и это действительно...
Больше того, иногда это единственное, что можно сделать.
Да я понимаю, это прекрасно.
Как бы не было это, вот я сейчас... И мы поговорим дальше, что еще можно сделать, но я точно могу сказать, что бывает ситуация, когда больше ничего не остается.
А можете привести пример?
Ну, вот прям сходу мне в голову не приходит, но у меня точно были достаточно много таких историй, когда ты понимаешь, что в этой ситуации поможет только молитва. Никакие все человеческие способы, в общем, и средства испробованы, и ничего не помогает. Когда мы уже обратились и к педагогу, и к психологу, и к невропатологу, и даже к психиатру, и...
Понял.
Но ничего не помогает.
Но даже когда еще не обратились, все равно, мне кажется, что молиться-то все равно это важно. Вы на меня как на болящую посмотрели так.
Не.
Бывает, что ведущая...
Мы на себя посмотрели с любовью,
озвучивает...
хоть ты и непослушная.
Хорошо, все, я молчу.
Нет, молчать не надо. А надо, вот сейчас я подготовил для вас, отец Максим, два удивительных мнения священников. Я не буду называть...
Происхождение непослушания.
Да, о происхождении непослушания я не буду называть имен, потому что я не слышал это своими ушами, не общался с ними лично, я взял это из интернета, а интернет, как известно, штука такая, поскольку мнение очень спорное, и я с ним... ну, у меня есть свое мнение на сей счет, я не буду называть автора. Тем не менее, это очень типичный ответ. Так вот, от чего дети непослушные, спрашивают священника, и тот отвечает: ну, коль ребенок зачат со вторника на среду или с четверга на пятницу, в воскресный день, в пост или в большой праздник, он родится с этим моральным, нравственным дефектом.
Это вот... Я слышал такие тоже слова и неоднократно, и из самых разных источников, поэтому, чтобы нам сейчас не превращать это просто в спор, я... Что хочу сказать? Вот реально на состоянии ребенка сказывается духовное состояние родителей. Вот, на мой взгляд, это бесспорная истина. Я это видел и на своих детях, я это видел на чужих детях неоднократно. То есть вот то, как ты живешь, то, в каких отношениях с Богом ты находишься лично. Причем не по формальным вещам только. Вот тут я хотел уже сразу оговориться. Не насколько ты вот там отрастил бороду или нет, или там еще что-то. А насколько вот реально, сущностно ты с Богом. Насколько ты живешь по слову Евангелия, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, насколько ваше сокровище, оно в Боге. Насколько для тебя ищите прежде Царствие Божие и правда его, и все остальное приложится вам. Насколько вы верите в эти слова, не как в теоретическую истину, а насколько вы этим живете. Вот когда человек этим живет, то в большинстве случаев он соблюдает и среду, и пятницу. И вот вопрос о том, почему ребенок тот или другой, он в таком ключе не встает. Как только ты, даже продолжая все соблюдать, куда-то ушел на страну далече в своей жизни, как бы тот самый блудный сын, и питаешься уже давно не Словом Божиим, а как бы теми... Простите, что я так аллегорически это все говорю, а свиными рожками, которыми питался блудный сын, то тогда... А внешне все вот есть. Вот все ты... Каждое воскресенье в храме. Вот ты исповедуешься, причащаешься. Но живешь не этим. Живешь не Богом. Это становится больше формой. Содержание твоей жизни меняется, и ты понимаешь, что твои дети становятся другими. То есть вот эта связь между твоей духовной жизнью и жизнью, не обязательно даже духовной, но и вообще жизнью твоих детей, на мой взгляд, почти прямая. А вот когда ты с Богом не живешь... Вот, ну, не живешь ты с Богом, и тебе говорят, что, ну, ты не в тот день его зачал. На мой взгляд, это какое-то, в общем, очень странное утверждение. Да какая разница, если ты вообще... не... Ведь вот есть вещи, как бы, опять-таки, в христианстве сущностные, там, не убей, не укради, опять-таки, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего своего, как самого себя. А есть вещи внешние. Длина бороды, длина юбки, наличие платка на голове, соблюдение, там, постов, еще чего-нибудь. Если это есть просто внешняя форма без духовного наполнения, оно, конечно, имеет педагогический и воспитательный смысл для человека, но онтологически, мне кажется, на детях отражается где-то уже там как 20-й какой-то фактор.
Вспоминаю сейчас, слушая вас, один случай. В советское время, вот знаете, иллюстрация к словам другого замечательного священника, который часто тоже гость нашей студии, протоиерея Игоря Фомина, как он в шутку так говорит, с улыбкой, но понимаете, Господь не бюрократ.
Да.
Вот мне очень нравится эта формулировка. И случай, о котором я хочу рассказать, советское время, советская семья. Да, понятно, что люди неверующие, не церковные, не, ну, как сказать, неверующие, понимающие интуитивно, что, ну, все-таки, ну, что-то есть. И все в этой жизни не случайно. И отец в этой семье алкоголик. Вот как мы начали разговор с того, что в семье алкоголиков, ну, конечно, это очень тяжелый крест. Понятно, что это сказывается на жизни всей семьи. Отец алкоголик, если там начать препарировать, откуда что взялось и прочее, да, у него были родители, которые тоже были алкоголиками, они прошли через войну. После войны это коснулось очень многих людей. Тот ужас, то горе, которое они там увидели, поразило настолько, что дальше просто, если особенно у человека вот этот вот очень, как сказать, низкий порог чувствительности, то есть он быстро впадает...
Опереться
вот,
было не на что.
Опереться не на что, да. То надо же чем-то спасаться, кто обезболивающий, да. В итоге вот у них, значит, в семье вырастает сын, который тоже становится алкоголиком. При этом его внутреннее состояние таково, что он... Вот я видела этих людей, да, и видела, чем закончилась жизнь этого человека, как он жаждал исповедоваться, причащаться, и как он это делал, хотя алкоголизм оставался с ним всю его жизнь, понимаете?
Да.
Но вот это внутреннее какое-то очень важное содержание в нем сохранилось. И они передали, вот потом уже в его семье, да, когда там появился ребенок, он именно это воспринял. При том, что, да, по формальным критериям, вот там, что называется, вот, все очень плохо. Но каким-то образом ребенку вот этот запрос на духовную жизнь, да, сыну там, они сумели передать.
Да, и вы знаете, я сейчас вот по поводу внешнего, тоже внутреннего, про поводу бюрократ ли Бог или не бюрократ, мне всегда в таких случаях вспоминается письмо Баламута Льюиса, где в конце, в самом, как раз Баламут и говорит молодому этому бесенку, что наша главная хитрость состоит в том, чтобы мы должны заставлять людей пересаживаться на ту сторону лодки, которая сейчас и так вот-вот зачерпнет бортом. Я вспоминаю советское время, когда у нас в закрытом предприятии Средмаша один из сотрудников приносил на Пасху кулич и говорил торжественно «священный». И все понимали «Пасха». Что такое кулич на Пасху? Он имеет отношение непосредственно к богослужению, к Христу. Вот смотря где, смотря кто, смотря в каких обстоятельствах, как это работает, это неформальная вся история. Мы сегодня упоминали про крещенские купели, с этого, собственно, начали. Да, для воцерковленного человека, который занимается кучей там дел, делами милосердия, причащается, ему, может, и не обязательно окунаться в купель. в прорубь. А для человека, который вообще о Боге вспоминает несколько раз в году, это реальное, духовное, религиозное событие, даже если он пьяный пришел на эту купель, не случайно, алкоголика сейчас вспомню.
Я, поэтому, кстати, вот, хочу подчеркнуть, мне... я алкоголизм не оправдываю ни в коем случае.
Ни в коем случае. Вот, я просто к тому, что вот для конкретного человека в разных обстоятельствах жизни, в разные эпохи, в разные... что-то может быть... удушающим формализмом, жуткой бюрократией, и то же самое внешнее действие для другого человека в других обстоятельствах будет чем-то животворящим источником реальный Духа Святаго. Вот, поэтому тут нельзя судить и мазать все одной краской, и достаточно сложно. И с воспитанием детей то же самое. Но вот эту мысль я хотел бы, чтобы мы не потеряли, что реальное духовное состояние родителей, безусловно, влияет на детей, на то, как они растут. У нас с детьми не только эмоциональная связь, не только генетическая, которую мы им передаем, но и реально духовная связь есть. И поэтому вот я, правда, много раз это видел. Но нет молитвы. Вот она сухая, она формальная. Ты вроде молишься, и ты понимаешь, что твой ребенок перестал молиться. Вот ты видишь, что твой ребенок перестал молиться. Ты начинаешь ходить в храм, как на работу, и он говорит: слушай, папа, а можно я не пойду в воскресенье в храм? Как он это чувствует? И почему в нем это вот просыпается? Почему эта связь между духовным состоянием отца или матери напрямую связана с... И самое страшное это, что ты... месяц так пожил, встряхнул головой, потряс и вроде вернулся обратно, а в нем он же растет, а он растет вот как растение, в нем это какая-то вот искаженность, какая-то холодность или еще что-то, она осталась, и на это уже тоже нанизывается что-то другое, поэтому с одной стороны, мы начали с того, что ребенок свободен, а с другой стороны, наша ответственность в первую очередь, опять-таки, не что мы говорим, а как мы живем, вот этим мы воспитываем в первую очередь.
Вот этот разговор стоило начать хотя бы ради того, чтобы услышать, отец Максим, то, что вы сейчас сказали. Потому что вот для меня лично, вот то, что вы сейчас сказали, при всей своей кажущейся очевидности и простоте, вот сейчас стало открытием. И абсолютно серьезно. И вот как только эта программа появится вот у нас в записи, я даже расшифрую вот этот фрагмент, потому что это... чрезвычайно важно. Я вот сейчас сижу, действительно, и анализирую. Я же сюда пришел человеком, будучи абсолютно уверенным, что у меня с духовностью все в порядке. А сейчас сижу, думаю, а может быть, я в заблуждение ввожу себя, там, пытаюсь как-то обмануть, пытаюсь как-то сделать вид, пытаюсь действительно отрастить бороду, там, длинная юбка, все эти дела.
Юбку ты не носишь.
Я могу вам точно сказать, не будучи там...
Да,
мы себя тянем, как Мюнхгаузен, за волосы, пытаясь хотя бы через какие-то внешние тоже истории. Это же все тоже важно. Я опять-таки, я...
На самом деле, вот все, что вы сказали сейчас, тут длинный список вопросов, вы ответили на все вопросы сразу относительно там причин, возможных следствий. Да вот, все очень просто. Все очень просто. Дело в духовном состоянии именно родителей. И духовное состояние детей, его невозможно воспитать, его невозможно там отсечь лишнее и там заставить человека там делать что-то или не делать что-то. Это бесполезно, все это не работает.
Но при этом удивительным образом у очень духовных родителей ребенок может получиться не очень-то духовным. И наоборот, у бездуховных родителей, живущих непонятно как, вопреки всему, могут появляться святые дети, вырастающие в святых. Вот наши дети, вот это тоже удивительное чудо, что нет такой технологии, которая бы что-то гарантировала. Вот нету. Мы живем в век технологий, и поэтому сейчас даже термины всякие появились, в общем, очень хорошие, правильные, там, функциональное поведение, там, токсичные отношения, там, еще что-нибудь, которые говорят, что если ты будешь все делать правильно, вот только надо знать, как правильно, и делать, и будет все хорошо. В этом, как бы, много правды, потому что делать надо правильно. Я сейчас от духовного опять к практическому перешел. Но это ничего не гарантирует. Вот удивительным образом воспитание оказывается... вот ребенок будущий, взрослый уже, он свободен реально. Он ведь вот как у Адама и Евы были Каин, Авель, Сив. Они что, их по-разному воспитывали? Действительно, они были в разном духовном состоянии. Виноваты ли они напрямую в том, что Каин стал Каином? И есть ли их заслуга в том, что Сив стал Сифом? Есть и вина, есть и заслуга. Вот, но Каин сам виноват. а Сив сам награжден. Вот, то есть вот, поэтому вот старая римская дохристианская истина «делай, что должен, и будь, что будет», мне кажется, должна быть одним из девизов, которые родители тоже не должны забывать, что ты должен делать то, что ты должен искать правильные варианты, ты должен понимать, к какому специалисту обратиться, кто здесь нужен, кто сейчас. Нейропсихолог нужен, потому что твой ребенок левша, и тебе срочно нужно через существующие методики попытаться на физиологическом уровне восстановить связь между правым и левым полушарием в результате каких-то физических упражнений, специально подобранных. Ты компенсируешь те проблемы, которые у левшей по жизни могут возникать. Или тебе нужен педагог, который там, или тебе нужен логопед. И какой логопед тебе нужен? И при этом вроде бы нужен логопед, но одному ребенку он поставит речь, а второму поломает все. Вот нету никаких гарантий. Ни в чем нет гарантий. Ты отдал его в музыкальную школу, это хорошо или плохо? В целом хорошо. Ему нравится? Здорово, классно. А что, какое будет следствие этого через 4 года? Вот ты сейчас его отдал в музыкальную школу, и сейчас все хорошо, и сейчас все работает. Но через 4 года может оказаться, что этот твой поступок 4-летней давности снесет все вообще. Вот, всю жизнь и все испортит. Ты был в этом виноват? Да нет, тоже вроде ты все правильно делал. Поэтому есть еще такая вот штука, как промысел Божий, от которого ты никуда не денешься. Будет все не так, как ты задумал.
Но это что, это такой рок, во власти которого человек находится? Или все-таки это что-то более творческое?
Это взаимодействие тебя, как, допустим, меня как отца, моей жены как матери, нас между собой как мужа и жены, бабушек, дедушек, воспитателей и Господа Бога, который здесь, не, конечно, не рок.
И самого ребенка.
И самого ребенка, да, это в первую очередь. И у Бога есть замысел о каждом из нас. Конечно, можно сказать красивые слова, что наша задача как родителей понять замысел Божий о конкретном ребенке, и это правда. Вот. Но правда и в том, что ты это не поймешь. И это в большинстве случаев останется словами. Ты будешь думать, что ты понял. Ну и слава Богу, думаешь, что понял, вот давай работай. Полгода пройдет, поймешь, что ошибся. Дай Бог, чтобы не фатально, чтобы все там остались живы.
Семейный час. На радио «Вера».
Сегодня тот самый счастливый семейный час в эфире радио «Вера», когда звучат фантастически важные, на мой взгляд, вещи, и все благодаря нашему гостю, протоиерею Максиму Первозванскому, с которым мы уже выяснили, в общем и целом, кто виноват.
Кто несет всего ответственность, как рекомендуют говорить.
Не нашел, чего так ждал. Что так искал, поднялся в небо и упал.
И чья вина, что ты один. И вот от вопроса, кто виноват, я хочу перейти к вопросу все же, что делать. У нас осталось 11 минут для того, чтобы выяснить, как же все-таки, какой совет дать тем родителям, которые, в отчаянии опустив руки, стоят в дверном проеме и видят, что ситуация вышла из-под контроля. Что те дети, которых они любят, за которых они молятся, перестали их слышать, перестали их замечать. В каждом их действии они видят протест, агрессию. Особенно если речь заходит о... хотя, наверное, здесь тоже от возраста зависит. Да, одно дело, если они видят это в ребенке там, в возрасте в 8 лет, когда дети активно протестуют против каких-то очень простых вещей. Там, я не буду делать уроки, я не хочу. Такое тоже бывает, такое тоже периодически. Ну, хорошо, в 11. Ну, да. Какая разница-то, в общем, небольшая.
Когда переходный возраст наступает, тогда особенно остро это. 8 лет еще пока, мне кажется, ребенок ищет контакта с родителями.
В вашем вопросе содержался ответ, прям в самой фразе. Во-первых, ни в коем случае не отчаиваться. Вот отчаиваться нельзя, потому что мы не знаем, чем все кончится. И несмотря на то, что немцы
уже
под Москвой, и у нас сейчас конец ноября 41-го года, и кажется, что надежды нет никакой, вот отчаиваться не надо. Вот. И даже если это не немцы не под Москвой, а ты последний боец Брестской крепости, и надежды никакой нет, и связи с большой землей и с родиной тоже нет, твоя задача быть и делать то, что ты должен, до конца. Ни в коем случае не отчаиваться. Отчаяние – самый плохой, самый последний, самый страшный грех, к которому подталкивает нас дьявол. Поэтому вот это прям надо выбить где-то, если у вас есть склонность к отчаянию, я не знаю, золотыми буквами – не отчаивайся. Как бы есть Бог. Он есть, он нас любит, он никогда нас не предаст и никогда от нас не отвернется, и никогда в нас не разочаруется и не отчается. Поэтому не отчаивайтесь. Во-вторых, конечно, надо понять, как поступать правильно. И вот сейчас я не случайно придрался к 8 годам, потому что вот, ну, 8 лет такого быть не может. Вот, ребенка вполне в 8 лет, то есть как бы существуют вполне понятные методы, что можно сделать. Или действительно есть там специалисты, то есть надо вот, если что-то вышло из-под контроля, нужно вообще разобраться, а как правильно в этой ситуации поступать. Это тоже не гарантирует, мы об этом сегодня уже тоже говорили, как бы результата, но поступать надо правильно. Если вы будете поступать правильно, то ваша жизнь, ваша личная жизнь точно не будет адом.
Правильно, что вы имеете в виду под этим словом? То, что одному родителю кажется правильно, или специалисту, там, психологи тоже у них разные есть, теории у священников тоже разные взгляды на воспитание детей.
Это правда, но все равно, на мой взгляд, существует некая правильная стратегия, объективно правильная стратегия в каждом конкретном случае, может быть, не единственно возможная, это тоже важно подчеркнуть, поэтому взгляды могут быть разные, но существует неправильное поведение, вот категорически неправильное, а существует нейтральное поведение, ну, не хуже, не лучше. Существует, в общем, то, что ты можешь делать, чтобы ситуацию улучшить. Вот скоро зима, и неправильное поведение быть попрыгуньей и стрекозой. Вот, а есть правильное поведение муравья, соответственно, надо запасаться на зиму. Не факт, что ты выживешь, не факт, что дров хватит, и ты соберешь достаточный урожай, но ты, в общем, должен в этой ситуации, вот, ну, тоже можно, можно на грибы сделать упор, а можно, значит, на ягоды. Ты можешь ошибиться, но это в целом правильная стратегия, запасать, там, так же и с ребенком. В целом есть более или менее консенсус специалистов самых разных профилей, что делать, какое поведение будет правильным в таком типе кризисных ситуаций, я бы вот так сформулировал это. Поэтому даже иногда все равно идти вам к подготовленному священнику в этом вопросе или к психологу, к педагогу, в целом вам дадут некие, если вы не понимаете, как вам действовать, вам дадут правильный совет. Вот только к маргинальным фрикам не ходите в этой ситуации. Второе, вам действительно нужно ваше личное уже, да, какое-то там духовное укрепление, утешение. Тут вам прямой путь к молитве, к исповеди, к уже духовно опытным там священникам, которые помогут вам обрести, так сказать, правильное духовное устроение в этой ситуации. А дальше многие вещи, знаете, есть такой хитрый секрет, некоторые вещи нужно просто прожить. Они кончатся сами собой. Даже если вы, жуткие вещи скажу, противоречащие тому, что я до этого говорил, даже если вы будете поступать неправильно, но если только не снесете все совсем, то и они закончатся. То есть переходный возраст кончается, ну, например, да, точно так же, как кризис 3 лет обязательно закончится. Вот. Ну, если вы, говорите, вот там уж совсем неправильно не будете себя вести, то все равно ребенку будет там 6, и то вот поведение, типа я сам, или мои какашки, где хочу, там и какаю, это все пройдет. Так и с переходным возрастом он обязательно закончится. Вот. Желательно, конечно, с наименьшими потерями.
Да.
По поводу муравья и стрекозы наткнулся не так давно на восхитительное сочинение какого-то маленького мальчика, который утверждал, что муравей поступил не по-мужски.
Да, не по-мужски, согласен.
Муравьи сейчас должны заботиться о стрекозах, а стрекозам не надо работать, они должны жить в свое удовольствие.
Вот с этим я не согласен. Вот знаете, как интересно, вот как экзегеза Крылова, мы сейчас с вами можем препарировать ту или иную басню.
Ну да, он воспринял
стрекоза
это
не права,
как все-таки модель поведения мужчины и женщины.
Но и муравей не прав в отношении стрекозы.
Конечно.
А в отношении запасов на зиму муравей все-таки сделал.
Да. Меня, честно говоря, задело сейчас и заставило задуматься то, что вы сказали о вот произошедшем надломе в воспитываемом ребенке. Надломе, который зарастать никуда не девается. И вот этот изъян в нем сохраняется. И потом на этот изъян нанизывается новый и разрастается в такую нравственную, духовную онкологию, которая может
бывает
погубить.
Бывает, к сожалению, да.
А я, как человек верующий, считаю, что люди могут и должны меняться. И мы можем все исправить. Мы можем стать лучше. То, что вы сказали, произвело на меня такое впечатление, что это то, что уже не исправить. Это, собственно, очень простой вопрос под завершение нашей программы. есть то, что невозможно исправить? И можем ли мы вообще все исправить в совершенных нами ошибках?
Бог может исправить все. Мы можем стараться что-то исправить, и я уверен, что Бог может нам помочь исправить все. Но что значит исправить? Иногда вернуться в исходную точку совершенно невозможно. Вот я сейчас совершенно из другой области приведу пример. Вот мы когда-то совершили ошибку и развелись со своей женой, я женился второй раз, она вышла замуж у нас и у нее дети. Это можно исправить? Ну, как духовную проблему это можно исправить, это можно вылечить, в этом можно покаяться, можно за душевные, духовные, но факт телесные это не раны, отменит. Но факт это не отменит. Если ты пошел через дорогу и попал под трамвай, и тебе отрезало ногу, это можно исправить. Да, ты уже больше не будешь перебегать дорогу в неположенном месте, да, тебе сделают бионический протез, возможно, через лет 20, который почти не будет отличаться, а может и превосходить будет по качеству твою прежнюю ногу, но ногу вернуть будет невозможно. Так же и с духовной жизнью. Многие вещи, многие раны затянутся, многие... Этим, кстати говоря, отличается смертный грех от несмертного, на мой взгляд, это такое в топ у меня получается, что последствия смертного греха фактически неизгладимы из жизни человека. Хотя Бог тебя простит, и ты, в общем, сможешь жить потом нормальной жизнью и жить с Богом и попасть в Царствие Небесное. Но как бы это будет другая история. Вернуться на эту траекторию практически уже невозможно. А из некоторых ситуаций, да, вполне можно вернуться даже и на прежнюю траекторию. Ну, вот как ты бежишь, а потом ты сел, что-то вот ты должен был бежать дальше, но ты сел и подышать, фу, не могу, отдышусь. Ты сможешь догнать пелетон какой-нибудь там, если ты вот отстал как велосипедист? Да, в некоторых ситуациях сможешь. Но жизнь устроена так, что ты вот, если ты где-то отстал, все остальные прыгнули на поезд, и поезд ушел, ты прибежал на этот полустанок. А поезда нет, придется ждать следующего. А там следующий поезд идет уже не в Мытищи, а куда-нибудь в Подрезково. И ты приедешь в своей жизни совершенно в какую-то другую историю. У тебя будет другая история. Вот это и не будет.
Не значит, что хуже.
Не значит, что хуже. Да. Вот это правда. Не знает. Но она будет другая. И даже...
Но не стоит плакать тогда в этом случае о том поезде, на который...
Именно поэтому плакать всегда стоит только о грехах, и никогда не стоит плакать о внешних обстоятельствах жизни, как бы тяжелые они ни были. Я сейчас так сказал и сам удивился, надо же, как сказал. Вот это правда. Вот это правда, что не надо скорбеть и переживать о внешних обстоятельствах жизни. А о грехах, конечно, стоит.
Позвольте размышлением поделиться. Конечно. Я, правда, я так смотрю на Александра Владимировича с...
Примерно так же, как я смотрю на часы. Но вы продолжайте.
Когда мы говорим, что люди не меняются, мне кажется, это косвенно имеет отношение и к вопросам воспитания тоже. И когда говорим, что люди меняются, мне кажется, что это, ну, что называется, две грани одного и того же явления. Я делюсь сейчас исключительно своим взглядом, это не претендую ни на какую объективность. Думаю, что мы просто, ну, в силу нашего человеческого несовершенства и слабости, мы не используем огромного количества ресурсов, которые в нас Богом заложены. И так бывает, что когда мы концентрируемся внутри себя или в наших детях на каких-то одних аспектах, мы просто банально не замечаем других, которые не активированы, как сим-карты, да, там, не знаю, как, ну, как те ресурсы, к которым мы не прикасались. Но это не значит, что их нет. Так вот, когда говорят, что люди не меняются, на мой взгляд, имеют в виду, что да, вот как ДНК мы не изменим, так вот этот набор возможных параметров, он Богом в нас заложен. Может появиться что-то еще, но вот кардинально, наверное, перемен не будет. Но в том смысле, что человек меняется, он начинает активировать те сим-карты, которые до сих пор у него были в спящем состоянии, и внутри себя обнаруживает такой грандиознейший потенциал, на который раньше в силу тех или иных обстоятельств не обращал внимания. Мне кажется, это касается как взрослых, так и детей, так и вопросов воспитания и всего остального. Просто чем шире вот этот спектр зрения вглубь себя, на своих детей, на окружающий мир и так далее, тем больше шансов, что мы, ну, максимально, что ли, вот эти таланты, заложенные в нас Богом, разглядим и сможем их, как сим-карты, простите, активировать.
Не возражаю.
О. И я согласен.
А я уложилась, нет?
Да, да, ты молодец. Спасибо. Выдыхаю. Тебе большое, да. Вот без капли лукавство, кокетство и желание понравиться. Отец Максим, спасибо вам большое. Сегодня действительно вот тот случай, когда беседа, начавшаяся в довольно узком русле, перетекла во что-то очень широкое, глубокое и очень важное. И вот сегодня действительно прозвучали очень важные вещи, которые я обещаю вам как-то зафиксировать и поделиться ими, насколько это возможно. Спасибо вам большое.
Пожалуйста, спасибо. А вам спасибо за то, что была возможность подумать, поговорить, поскольку делился я не какими-то даже мыслями, которые заранее сюда, продумав, принес. Для меня очень важно участие в этой передаче, особенно с вами.
Взаимно.
Тем, что мы думаем здесь, и мысли рождаются. Вообще, я глубоко убежден, что мысли рождаются не в голове, а в промежутках между головами. Вот. И мне кажется, что наши встречи на светлом радио как раз то место, где эти мысли рождаются. Дай бог только, чтобы они были хорошими, эти мысли, и светлыми.
Спасибо. Еще раз, прослушать эту беседу, как и все остальные беседы с протоиереем Максимом Первозванским, можно на нашем сайте radiovera.ru. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Не отчаивайтесь ни в коем случае. Любите друг друга и будьте счастливы.
И активируйте сим-карты.
Семейный час на радио «Вера».